Спаситель. Радио Теос. Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Христианство оказало сильнейшее влияние на весь окружающий мир, особенно это отразилось на культуре и искусстве. О чем проповедует искусство? Чем художников привлекала Библия и как они отражали личность Христа в своих произведениях? Может ли светское искусство говорить о Боге или это прерогатива только искусства церковного? Добрый день, дорогие друзья! Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. И хочется пожелать вам в этом новом году чего-то особенного. Я напоминаю, что «Погружение» — это передача евангельских христианок. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня вместе с вами встречает практически, ну, по крайней мере, провожает этот уже всем надоевший 2020 год автор ведущей передачи Игорь Попов. А мне помогает сегодня студентка-христианка и по совместительству резальщица новогодних салатов Дарья Попова. Даша, привет!
Привет!
Ну что ж, поздравляю, еще раз поздравляю тебя и всех наших слушателей и зрителей, кто сегодня присоединится к нам. А сегодня с нами будут настоящие друзья Теос Медиа, то есть тот человек, который будет 31 декабря во время резания салатов, приготовления всяческих вкусностей с Теос Медиа, это действительно настоящий друг наш, и мы это очень ценим. Это финальный, как вы понимаете, эфир передачи «Погружение» в этом году. И мы сегодня решили сделать его абсолютно праздничным, то есть никаких глубоких теологических вопросов. Мы будем говорить только о приятном, о праздничном, то есть мы будем говорить сегодня о прекрасном. Вот так вот я бы сказал, да? Поговорим о прекрасном, потому что тема нашего сегодняшнего разговора — это христианское искусство, христианство в искусстве и может ли быть искусство без христианства. Вот так вот, вот никак иначе. Даша уже приняла очень серьезный вид. Вот сейчас мы попробуем все это узнать. Друзья, пишите нам, вот напишите, какие картины, каких художников вам нравятся, почему. Когда вы, например, последний раз посещали, я понимаю, крамольный вопрос в нашей ситуации, но все-таки, когда вы посещали художественные выставки, какие выставки вы посещали, что у вас больше всего впечатлило, напишите. Давайте поделимся сегодня, в 31 декабря, вот такими замечательными мыслями об искусстве. А начнем мы с Даши. Да, пишите нам, вы можете нас слушать через сайт teos.fm. И также вы можете нас посмотреть, наш стрим и прямой эфир в социальной сети ВКонтакте и Фейсбуке в группе «Главная тема». Напишите нам, пожалуйста, пообщайтесь с нами, друзья, поговорите с нами. Давайте вместе будем провожать этот год и провожать его вот разговорами о прекрасном. А вот скажи-ка, Даша, какие у тебя вообще вызывают ассоциации словосочетания «христианское искусство»?
Началось.
Простой вопрос, оставить тебя в тупик, да?
Опять. Ну, как-то, не знаю, для меня все равно христианское искусство, в принципе, для меня лично оно всегда что-то было особенным, хотя, как мне кажется, что часто, как сказать, для кого-то оно просто сложным словом ассимилировалось с, как бы, с мировым искусством в целом, потому что оно занимает очень большую часть. Но для меня все равно это отдельная категория, потому что очень много, скажем так, своих тонкостей, и сильно оно отличается от искусства светского, в нем, ну, и от искусства других религий в целом. Поэтому я его люблю. У меня, конечно, есть, как бы, есть свои претензии, но в целом, как бы, люблю и ценю.
Ну-ка, про претензии поподробнее, пожалуйста. Вот что, что, какие претензии у тебя могут быть?
Ну, это скорее не к искусству в целом, как бы, а к, это к отдельным представителям, как бы, искусства и культуры, связанные с христианством. Просто это, как бы, моменты, когда все, простите, все, что связано с, как бы, все, что связано с именем Бога и все, что связано с какими-то такими событиями, все, как бы, для некоторых это автоматически значит, что это хорошо. Ну, как бы, есть понятие, что что-то с точки зрения качества может быть лучше и хуже.
Как-то ты меня запутала. Какие критерии-то вот хорошего и нехорошего у тебя есть, у тебя лично? Кроме эстетических, может быть, да? Ну, кроме вот каких-то субъективных.
Ну, как сказать? Ну, я имею в виду, что... а вот я не могу... Теперь я запуталась.
Ну, вот смотри, да, мы обычно говорим, мне с литературой очень просто сформулировать этот вопрос, потому что я помню, когда я работал редактором журнала «Христианское слово», ко мне, значит, в редакцию, не сказать, что прям частенько, но нередко приходили люди, которые, ну, начинали разговор такой примерно фразой: «Господь после уверования дал мне дар там, значит...»
А, да. Да? Вот, вот я об этом же, так что...
Я стал спрашивать: слушайте, а как бы, а вы что читали? А учились ли вы, ну,
вот, значит, вот одна из главных претензий к тому, что... к тому, что люди, почувствовавшие в себе как раз вот это вот, этот возвышенный порыв, не пытаются как-то это развивать и считают, что вот раз мне дано, вот оно дано в таком виде, и отлично, вот как бы и так я и буду выражаться. Просто, например, с точки зрения изобразительного искусства, ну, которое мне ближе всего по моей специальности, это выражается в технике, выражается в таких ну, вопросах, там, связанных с сюжетами, с ну, как бы, сюжеты, ладно, именно композиции, техники, колорита, в общем, много их, но просто... когда ты видишь работу, то есть есть работа, то есть категория работ, когда ты видишь и понимаешь, что это как бы не очень хорошо, сразу просто вот видишь, и, а в целом ты просто, когда, чем больше у тебя, как человек, который, чем больше ты разбираешься, тем больше ты понимаешь, какая из, какие работы объективно не очень хорошие, и какие все-таки заслуживают внимания. Но это не означает, что нет как бы каких-то промежуточных вариантов, что не надо развиваться, потому что мои собственные рисунки далеко не близки к совершенству, у меня там достаточно много косяков. Но вот, вот идея в этом, что чаще всего, когда вот этот великий порыв Господь мне дал, там, дар такой-то, то есть, там, дар стихосложения, дар там, написания картин, человек останавливается вот на этом. То есть у него получилось, посмотрел, и было это хорошо. А вот как бы только он один, мне кажется, так считает. И, может быть, его родственники, но не больше.
Так, к нам присоединились наши слушатели. Наталья Запорожцева написала: «Приветствую, то искусство, которое прославляет Бога, хорошее для меня». Я соглашусь, да, ну, тут, потому что, ну, да, вообще, ну, тут нужно разобраться, что такое вот ваше, Наталья, напишите, что, вот, можете привести примеры, например, тех, тех произведений искусства, которые в вашем, ну, вот, по вашей оценке прославляют Бога и являются действительно вот достойным прославления, потому что мы знаем, что Писание, да, в Библии сказано, что все, что вы делаете, делайте как для Господа, не для человека. Да? То есть что это означает? Это максимально хорошо. Да? То есть художник – это человек, который постоянно не удовлетворен собой.
Да? О, да.
Это человек, который постоянно работает над собой, над техникой. И не только над техникой. Да, можно сказать, что вообще, не знаю, выбор быть художником означает очень мучительный, достаточно мучительный образ жизни, да, когда ты постоянно работаешь над собой, постоянно ты чем-то не удовлетворен, испытываешь муки какие-то, да. ну, какие-то муки творчества. Да? Ксения написала: «Люблю картину Иванова «Явление Христа в Марии Магдалине», если разбирать христианский сюжет. Не знаю даже почему». А, кстати, вот я с Ксенией согласен, потому что есть картины, когда ты... Если ты подходишь к картине и думаешь, ну, это совершенство, да?
Да. Но оно, а вот, кстати, обратная сторона медали. Ты, то есть ты смотришь, и ты понимаешь, что это плохо, и ты понимаешь, почему это плохо, а есть то, что ты подходишь хорошо, а почему хорошо, объяснить не можешь. Да. Вот это очень такое интересное тоже.
В этом мистерия искусства, да? Но иногда ты приходишь, ты понимаешь, что это совершенно, как бы совершенно. То есть с точки зрения техники, идеально, но оно тебя абсолютно не трогает.
Да,
ты это... понимаешь, что человек просто вложил в эту технику, но там нет души. Вот,
да.
И 100% я уверен в том, что человек, который посещал и довольно много художественные выставки, да, выставки изобразительного искусства, музей изобразительного искусства, есть отличие между репродукциями и подлинниками. Вот я не знаю, в чем это отличие. Я не могу это объяснить. Вроде бы то же самое, только побольше, да? Но ты, когда подходишь к подлиннику, на тебя словно все обрушивается. Свет, краски, эмоции. Ты можешь стоять часами перед одной картиной, и ты не можешь понять, почему ты не можешь от нее отойти. Действительно так. А вот Наталья написала: «Мне нравится картина Шишкина «Три медведя». Мир, покой, семья. Вся природа прославляет Бога. Любое описание природы прославляет Творца». Вот это, кстати, очень здорово, на самом деле. И Наталья, мне кажется, тоже очень точную вещь заметила, потому что не обязательно для того, чтобы прославлять Бога, не обязательно, значит, это будет библейский сюжет.
Да,
это
абсолютно.
Обычный сюжет, но ты прекрасно понимаешь, что художник, чем художник движим. Но и ты это объяснить не можешь. Ну, вроде три медведя, что такое? Природа, три медведя, значит, брелом, вроде лес.
Ну, я думаю, все знают прекрасно эту картину, как бы, да, это... Потому что Шишкина я тоже очень сильно люблю. Вообще, в целом...
Вообще, он гений пейзажа. Это тут
да, вообще, тут, да, простите, это вообще не спорно. Тут очень важный вообще момент всплыл, потому что, говоря как бы, о технических, вот, о вопросах картины, потому что мы всегда вот как раз отделяем для себя. У нас есть момент техники, который, и момент вот, смысловой нагрузки того, что вкладывает сам автор, потому что, как бы, чтобы, скажем так, чтобы картина произвела на человека впечатление, нужно, то есть она не обязательно должна быть идеальна в точке зрения техники, но если художник может, то есть если он умеет, у него есть мысль, есть идея, есть замысел, и если он умеет теми средствами, которые он владеет, передать то, что он хочет, и не обязательно он может там быть вот совершенен в том, что он в плане там техническом, там вот до мелочей, но если он умеет использовать выразительные средства вот, и изобразить то, что он хочет так, как он это понимает, то и это видно, что это хорошо. Ты начинаешь, ты смотришь на картину, и ты прекрасно осознаешь, даже пока не разбираешь картину, что тебе хотят сказать, и это, ты чувствуешь атмосферу, ты чувствуешь, какое вот что-то вот буквально веет от картины, вот это вот ощущение, это волшебное чувство. Я могу долго так, потому что это, как бы, скажем так, это моя специальность, поэтому мне это интересно.
Ну, кстати, почему ты выбрал специальность, связанную именно с изобразительным искусством? Что тебя к этому побудило?
Твоих
родителей, да?
Не, вообще, учитывая то, что мои родственники не вы, то есть не моя близкая семья, вот мои родственники были категорически против, чтобы я шла на изобразительное искусство. Опять же, ну, это в основном вопросы финансовые.
Нельзя сказать, что прям категорически, но, так сказать, высказывали свои опасения.
Поэтому. Ну, да, просто оно потом на эмоциях переходило в как бы... Зачем? Ну, так вот, я на самом деле... Для меня в какое-то время рисование было больше хобби, и я ходила в художественную школу, и у меня очень были всегда мухи, потому что я очень сильно всегда не... вот у меня все время ощущение, что я кого-то вот не догоняю по технике, там вот по каким-то... Мы как бы там вот познанием и подобного. Но я поняла, что для меня, несмотря на то, что, в принципе, и в школе во всех, как бы, я достаточно неплохо успевала, я понимаю, что для меня искусство — это наиболее близкое. Я выбрала то, что меня больше всего трогает. Я также люблю и музыку, и литературу, и как бы и много что еще. Просто это то, что на данный момент я как минимум, как бы, я лучше всего знаю, что мне ближе, что мне понятней и интересней. И я действительно получаю невероятное удовольствие от того, что делаю, даже несмотря на все количество самокопания.
Вот этот самый главный аргумент. Я считаю, что самый главный аргумент человека в выборе профессии, да, можно все плюсы и минусы. Но ты знаешь, я знал бездарных юристов, да, которые мучились. Да, я знал юристов, которые просто были, не знаю, Леонардо да Винчи, да, им... Они готовы были там в каждую мелочь в каком-то в делопроизводстве.
Главное, чтобы это приносило вот это, да, удовольствие, чтобы вы это видите, было интересно. Как бы. Да, Любая профессия может приносить удовольствие, главное, чтобы это был твой личный выбор, а не кто-то за тебя это решил.
Вот Ксения тебя, между прочим, поддерживает, пишет: умница моя. Ксения, я согласен.
Спасибо.
Греха-то таить. Да. Но расскажи тогда о своих любимых художниках, творчество каких художников ты любишь и почему. Ну, такой, знаешь... Вот даже я упрощу, потому что я понимаю, что это может превратиться в длинную лекцию.
О, да.
Значит, я упрощу. 5 любимых художников и их 5 любимых картин вот этих художников.
Ой,
да. Упростил, что называется, да?
Ну, простил, да, потому что, ну, я могу назвать по художникам, и там уже произведения, может, всплывут, не всплывут. Но у меня сразу в первом меня всплывает Врубель. Я очень сильно люблю Врубеля, насколько противоречивый бы он ни был личностью в целом, ну, в плане его творчества и того, что с ним происходило уже ближе к его смерти, но он гениальный абсолютно художник, как по мне. Я очень люблю как раз, кстати, его картины на религиозные сюжеты, потому что у него очень... вот это вот его ощущение, вот это вот такого, как сказать, оно немножко мистическое, но при этом оно, вот эта атмосфера меня всегда, оно завораживает и притягивает, и не знаешь почему тоже. Вот я очень сильно люблю Врубеля, люблю Айвазовского, потому что до сих пор и готова провести с вами, не знаю, несколько часов, объясняя, что Айвазовский далеко не просто художник-маринист, и кто так считает, тот не знает Айвазовского совсем.
Подержу, подержу. Гениальнейший художник, глубокий христианин и очень-очень... сильные картины и очень глубоко метафоричные картины.
Да, да, опять, кстати, на тему как раз того, что можно проповедовать, вот, проповедовать христианство через, и не только через библейские сюжеты, посмотрите на картины Айвазовского. Это действительно так. Его понимание вот этой вот морской стихии, это не понимание вот этих диких сил природы, это не то, что часто было в романтических картинах, у него совсем другое. У него совсем другое понимание, и Айвазовский просто вообще выше всяких похвал. Я очень много времени провела, изучая импрессионистов, я очень люблю их творчество. Мне и постимпрессионисты, естественно, просто банально, конечно, но я очень люблю Ван Гога, несмотря на все...
Ничего себе банально.
Ну, я объясню так. Просто он все-таки достаточно, скажем так, просто тут такая ситуация сложилась с Ван Гогом, что его, как бы, любителями Ван Гога себя называют много кто. Но, честно говоря, я считаю, что мало кто на самом деле за техникой и за тем, как за его выразительными средствами видит то, что он хочет показать. То есть все восхищаются, как это так необычно сделано, но не видят. Ну, тут любимый пример, например, картина его «Прогулка заключенных», очень сильное полотно, про которое мало, кстати, кто говорит обычно, потому что все вспоминают совсем другие картины, когда там его «Подсолнухи», вот это «Бесконечные все дела». Оно красивое, великолепное, я не спорю, но опять все, ну, тут можно смотреть, вот что еще мне интересует той профессии, которую я хочу в итоге получить, это смотреть глубже. Не просто смотреть на изображение, восхищаться, а понимать, почему тебя это восхищает, и смотреть глубже, и находить еще больше способов. В общем, много чего на самом деле. Я могу долго перечислять, но давайте остановимся вот так.
Да, Ксения написала, ой, да, картина Айвазовского прекрасна из технического плана, из других. Да, Айвазовский гений абсолютный для меня, потому что я все время вспоминаю, значит, там же в Италии, где, собственно, продолжали свое художественное образование многие художники, в том числе Александр Иванов, в том числе и Иван Айвазовский, да, уж не будем сейчас его... армянизировать, да, настоящее имя армянское.
Да, просто Айвазян.
Да. Но на самом деле его брат глубочайший теолог и религиозный мыслитель армянской церкви, который очень сильно, кстати, повлиял на брата, на его взгляды, на его, собственно, духовную жизнь. И, конечно же, не зря, например, там римский папа пытался купить картину Айвазовского, да, и Айвазовский ее подарил папе, да. И Гоголь говорил о том, что приехал русский парень, его, значит, Иванушка Айвазовский, как бы, и покорил весь Рим, да. Это действительно Айвазовский глубочайший. И вот его делают таким, не знаю, придворным живописцем. Ну, кроме, безусловно, военных портретов, которые тоже рисовал, ну, собственно говоря, военной тематики, он был официальным художником, значит, Российского Адмиралтейства, да. Значит, он в каждую свою картину закладывал духовный смысл. И каждой картине у него был какой-то библейский, значит, был какой-то библейский стих, да, то есть, ну, девиз из Библии, да. То есть вот Айвазовский, он такой вот глубоко внутренний духовный художник, который не на поверхности, это надо копать, это надо чувствовать, это надо понимать.
Это всегда любить, интереснее, да. Это интереснее, чем просто смотреть на какой-то сюжет, где ты все понимаешь, а тут... Тут можно часами просидеть и пытаться понять, что здесь такое, как бы, вот что здесь именно в этой картине.
Ну вот, Наталья тоже поддерживает. Разве нельзя сравнить с жизнью, как мы боремся с бурей, хватаемся за плот? Да, Наталья, именно об этом картина, да. И самое интересное, там ведь в картине «Девятый вал» у Айвазовского ее все время как-то пытаются представить таким фаталистом. Айвазовский ни разу не фаталист. Да.
Там же, наоборот, надежды, да. Очень
там,
много надежды.
Там все время ведь в «Девятом вале» вот этот луч, пробивающийся сквозь тучи, как рука Бога, протянутая людям, которые борются, понимаешь? И вот это вот ощущение вот борьбы, ощущение какого-то духовного внутреннего накала, оно невероятное у Айвазовского.
Ты же понимаешь, что мы сейчас расплачемся просто, как обычно, когда мы приходим в русский музей, потому что это...
Ну, а искусство, оно этим и хорошо. Я все время говорю о том, что искусство с помощью эмоций, как раз оно переходит скорее не к духовному, а к душевному эмоциональному.
Душевно, да.
И она как бы становится мостиком вот, к духовному, да, и это очень-очень важно, да. Но давай тогда поговорим, все-таки мы обещали поговорить про то, о том, что проповедует искусство. Давай с тобой все-таки поговорим о том, что же проповедует искусство и проповедует ли оно, как ты думаешь?
Проповедует, и что конкретно зависит от художника, потому что... что художник планировал заложить как бы, в свою картину, каких взглядов он придерживался, то он и пытается отобразить. Так что да, и среди художников много тех, кто как раз проповедовал вот это и Христа, и Бога, и все идеи такие достаточно глубоко духовные. Их достаточно было много.
Ну вот Наталья тоже написала, у художников, которые летают в облаках, картины очень сильно отличаются от тех, кто технически правильно делает, но без внутреннего вдохновения. Это как по заказу стихи пишут. Да, но это вот, да, я, Наталья, согласен с вами, но сделаем, может быть, уточнее свое небольшое, да. Все же это не означает, потому что великие художники – это великие труженики, да. Это не просто дар, Да, mm-hmm. это еще и невероятная ответственность
это за этот дар. Я бы даже сказала, что это больше как раз работа, чем дар, потому что дар – это и в момент внутренний, это лишь начало, которое двигает тебя вперед, но не то, что... Но не само по себе оно не сделает тебя великим художником, великим писателем, а пока ты сам не приложишь к этому усилия. Тебе надо работать. Это очень тяжело, но оно потом невероятно окупается, и люди это видят.
Вот я, кстати, могу привести в пример не художника, а поэта. Достаточно поехать, не знаю, в Болдино. Можно в Болдино, правда, не ездить, далеко, но все-таки там увидеть все-таки дом-музей Пушкина, вот его имение, очень интересно. Можно музей Пушкина, не изобразительное искусство, а вот музей именно, непосредственно Александр Сергеевич Пушкин, и посмотреть черновики, да, и понять, что вот эта легкость, да, которая пушкинского стиха, каким тяжким трудом, да, Пушкину легче это давалось, может быть, чем другим поэтам его эпохи, но по его черновикам, по тому, как он работал над своим произведением, понимаешь, что легкость Пушкина – это титанический труд, да, это постоянная работа над собой, постоянная работа над техникой, над тем, чтобы совершенно донести вот то или иное, ту или иную мысль. Это очень важно. То же самое, мне кажется, с художниками, да, это титаническая работа, это постоянное неудовольствие собой, да.
Поэтому те любимые многими из нас художники, как раз вот если говорить про 19, ну, вот самый известный про 19 век, это люди, которые много времени провели либо в изобразительных академиях или школах, либо в мастерских постоянно. То, что мы видим, эти большие картины, это лишь малая часть того, чем они занимались, сколько они писали, сколько они работали, сколько у них осталось этюдных работ. Это колоссальный труд. Это, правда, очень много времени отнимает, но зато очень многое дает.
А вот как ты думаешь, вопрос, который иногда задают, чаще задают, наверное, люди, конфессионально принадлежащие к католической церкви, к православной церкви, ну и вот и протестанты тоже задумываются над этим вопросом, может ли светское искусство говорить о Боге или это прерогатива все-таки церковного искусства, как ты думаешь?
Мне кажется, что может просто, как сказать, тут момент того, что часто оно может быть неосознанно даже. Мне кажется, что есть моменты, когда люди, скажем так, и художники, вот я в целом про искусство сейчас скажу, потому что я думаю, что это распространяется на все. Вот это ощущение, когда человек... вот такой, условно, творец, он пытается искать, пытается думать и понимать, осознавать для себя какие-то вот тоже такие глубокие мысли, когда пытается вот достичь чего-то, вот это ощущение, когда ты чувствуешь что-то большее вокруг себя, но не можешь объяснить, что это, которое, мне кажется, достаточно... То есть, например, для верующих более понятно, а вот для людей вне религии это немножко другое, вот это ощущение, которое они пытаются осознать. И вот этот процесс поиска осознания, он часто также проникает через искусство, и в итоге многие неосознанно они эти идеи передают. Они не могут объяснить, может быть, как они это делают и что это осмысленно, но при этом это... Вот этот вот процесс поиска каких-то вот внутренних размышлений, он все равно проскакивает, проскальзывает, а потом также выражается, когда они приходят к какому-то выводу для себя, может быть, они не сделали из себя свой конкретный выбор, но все равно кто-то из них приходит к определенным идеям, которые в том числе могут быть близки и христианским.
Ну, здесь я могу привести в пример очень известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Да? Мы когда говорим про сюрреалистов, почему-то все время вспоминаем Сальвадора Дали.
Ну хотя, да, как бы тут самое очевидное.
Да, хотя есть гениальнейший Рене Магрит, например, да, абсолютно непохожий художник, не на сюрреалист, ни на кого, и который как раз и пытался, чтобы люди задумывались над вещами, над которыми они не задумываются, да. Его классическое изречение, что то, что вы видите, это еще не означает, что это и есть на самом деле. Да? То есть заставлял задуматься над сутью, не просто над изображением, а над сутью этого изображения. Да. Да? Знаменитая его картина «Потерявшийся Жакей», моя любимая его картина, когда ты смотришь на нее, вдруг ты понимаешь, что Жакей скачет там деревья в виде капиллярных сосудов, да, и ты понимаешь, что это понятная метафора, что этот современный человек, потерявшийся внутри себя и скачущий все время по одному и тому же кругу, да, то есть который не может найти выход. Это гениальнейшая метафора, мне кажется, современного человека до сих пор. Никто лучше Рене Магрита этого не передал в своем искусстве. Вот это вот абсолютная пустошь, мертвые деревья, да, вот эта мертвость внутри человека, стужа, да, когда нет эмоций, когда ты только видишь, что одна эмоция отчаяния, конечно же, это очень-очень сильно. Но если говорить, например, о том же Сальвадоре Дали, то Сальвадор Дали, заинтересовался. То есть он в виде игры начал прибегать к библейским сюжетам, да?
Да.
И в результате, что прикоснувшись к художник, то он гениальный, да? Прикоснувшись к вот этим библейским сюжетам, проникая в суть библейского повествования, в результате Сальвадор Дали в зрелом возрасте, уже зрелым художником, приходит к вере в Бога, да, и приходит в церковь. Вот это действительно так, ведь путь художника — это путь осмысления. Мне кажется, что современное искусство может эпатировать, да. Есть абсолютный эпатаж ради эпатажа, и тут, ну, ничего интересного в нем нет. Но все-таки я все время, я считаю, что современное искусство — это попытка диалога все-таки художника с нами, да. У кого-то это диалог в виде того, что, ну, в общем-то, в виде там каких-то упреков, а у кого-то это действительно реальный вопрос, да. Это как я все время сравниваю двух писателей, потому что, извини, это же я в своем наболевшем, да, у экзистенциалистов Сартра и Камю. Сартр не нуждался в диалоге, он нуждался только в проповеди, да, своих атеистических убеждений. А Камю как раз готов был, открыт был к диалогу, и этим он интересен, да, и многие художники этим интересны. Вот как ты думаешь, почему художников так привлекала Библия за всю историю христианской, ну, вообще за всю историю искусства и человеческой цивилизации, почему библейские сюжеты были так востребованы в искусстве, почему они востребованы до сих пор, кстати сказать?
Ну, мы не будем, думаю, говорить чаще всего, когда пытаются рационализировать это, как бы, ну, там, историческое влияние, что, как бы, часть культуры, но мне кажется, что если мы говорим про момент именно осмысленный, момент, скажем так, когда мы пытаемся... сейчас, прошу прощения, была мысль, которую я в итоге потеряла. Но я думаю, что все-таки библейские сюжеты и в целом Библия достаточно... Во-первых, она очень богата на эти самые сюжеты, на моменты, которые с точки зрения просто даже вот искусства, как раз там вот повествования сюжета, глубоко драматичные, глубоко захватывают по сути, могут пугать, могут наоборот вызывать чувство большого счастья, но при этом это все-таки обращение к библейским сюжетам — это обращение к каким-то, в том числе, внутренним вопросам, попытка обратиться как раз и к человеку как личности, к его внутреннему миру, к ему характеру, к его поведению людей, и при этом к человечеству в целом, к перенести какие-то события вот, библейские на актуальную для художника или для любого человека искусства вот, в актуальные события того времени и попытаться показать через них то, что происходит сейчас. Это, опять же, зависит от того, как художники осмысляют. Это просто, это действительно в любом случае очень богатый источник для сюжетов, для различных интерпретаций, возможности по-разному изобразить одно и то же событие по разных, разными выразительными средствами, разными способами.
Ты знаешь, мне кажется, что Библия настолько многогранная книга, да, если мы даже просто говорим о Библии как о книге книг, ну, да. Да, не просто, не как о священном тексте, да, а как, в общем-то, скажем, о тексте, к которому прикасается первый человек, она настолько многогранна, настолько глубока, настолько многослойна, что игнорировать ее не получается, даже если очень хочется. Да? Там подспудно она все равно, когда мы говорим там, о современной драматургии или о литературе, все равно так или иначе, как бы в любом поколении писатели, даже сколько бы ни говорили о том, что вот сегодня там религия скорее воспринимается как вот что-то такое консервативное, да, что-то такое, что там, находится в каких-то узких рамках, но при этом человек все время творец. Я имею в виду, что вот художник, писатель, какая-то творческая личность, он все время в этот диалог входит, потому что это действительно глубокий диалог. И когда мы говорим, мы можем написать, например, помнишь замечательного Вампилова, да, и его абсолютно гениальную пьесу, да, «Старший сын», где это глубоко христианская пьеса, где о Боге не сказано ни слова, но все сквозь, вот сквозь строчки об этом говорит, да, и это вот действительно показатель того, что мы не удовлетворяемся, да, тем, что каким-то элементарным бытом нашей жизни нам нужно бытие, то есть нам нужна метафизическая жизнь, нам нужна духовная жизнь. Давай вот поговорим о том, как художники отражали вот личность Христа в своих произведениях и на примерах. Да? Вот как художники смотрели вообще на личность Христа, ну, скажем, понятно, времен Ренессанса, да, хотя тоже очень интересный вопрос. Ну, возьмем, скажем, времен Ренессанса и Северного Возрождения, Питера, твоего любимого Брейгеля.
Да, про которого не сказала, но... Ну, да,
очень... Без Брейгеля, мне кажется, культурный код европейского человека вообще невозможен, на мой взгляд.
Согласна. Хотя, скажем так, в своей церкви удалось просветить по поводу этого художника, про которого мало кто слышал. Вот, но это был интересный разговор. Но Брейгель, чем он интересен, и его сюжеты, если очень коротко, особенно вот связанные с религиозной тематикой, неудивительно, это то, насколько люди стали... насколько люди стали равнодушны и привычны к тому, что происходит вокруг них. Вот ощущение того, вот это вот погружение вот в это вот этот быт, вот эта вот обыденность, которая сводится в итоге до таких уже человеческих пороков, которые опускают человека все ниже и ниже, вот эта вот постоянная суета, которая в итоге превращает их вот... как бы раскрывает все их такие вот неприглядные черты характера. И при этом, вот, например, гениальнейшая, огромная по количеству внутренних сюжетов картина, которая вот, изображает несение креста, очень... Кто не видел эту картину, посмотрите хотя бы вот в репродукции, вот на фотографии, потому что картина, на которую можно смотреть, опять же, часами, которую можно изучать каждого человечка, который стоит там где-то вот
да,
на заднем
бы,
фоне.
Прошу прощения, прерву тебя. Я бы посоветовал, если у вас есть большой телевизор, то просто скачайте эту картину в хорошем качестве, да, картинку, и выведите на экран. Да, и просто
просматривайте.
Да, вот. И посмотрите внимательно, присмотрите внимательно. Это невероятно. Вот в одной картине, мне кажется, Брейгель просто рассказал о жизни людей своего мира, своей эпохи. да?
Он, в принципе, он, вот это как раз то, о чем я говорила, насчет того, как художники берут сюжеты и переносят их в свою реальность, в свою эпоху и показывают проблемы, то, скажем так, наболевшее, что есть как раз в его времени. И тут как раз этот сюжет, где фигура Христа, которая где-то вот там, вот в этой гуще толпы, которую тебе еще найти надо сначала, и найти как раз персонажей основных этой истории, которые просто теряются вот в этой толпе, которая занимается чем угодно и собирается на казнь, как на увеселительное действие, хотя происходит действительно большая трагедия, ну, для христиан, потом обратившейся, и, в принципе, для человечества обратившейся великой милостью, но события, которые все воспринимают как вот такой вот, ну, вот наш обычный день, как бы ничего такого.
Ну, рядовое событие, да, событие, которое не потрясло мир, да?
Да.
Казалось бы. То есть у Брейгеля эта идея как раз в этом, о том, что даже такое невероятное событие, как распятие Христа, воспринимается людьми равнодушно. Вот равнодушие, практически все его картины были с таким обличительным проповедническим пафосом, да? События, да, которое перевернуло весь этот мир, перекроило человеческую историю.
Люди просто как бы им все равно.
Равнодушие – самый главный грех эпохи, считал Брейгель, да. И при этом Брейгель же, ты помнишь, его, к сожалению, не все его картины до нас дошли, и это большое...
Ну, как и многих художников того времени, особенно из Голландии, да.
Да, большая беда, потому что его иллюстрации к Часослову, например, Андрей Тарковский, чтобы показать символ земли как Богом данной родины для человека, то есть вот место обитания человека, что космос — это чужеродная такая вот для него среда, он как раз использует...
Солярис, если что.
Да, он использует, в фильме «Солярис» он использует как раз «Охотников на снегу», там очень много названий, потому что Брейгель не давал названий своим картинам.
Ну, как и в принципе многие художники, потому что... Открою маленькую тайну, кто не знал, художники редко дают названия своим картинам. Это, в принципе, они и раньше не давали, просто так повелось, да. Потом искусствоведы, которые посмотрели, вот это пускай будет там это, ваза с цветами, вот это будет, это уже не их, если что. Они написали, и хорошо, и все.
Ну, это как с композиторами, которые постоянно нумеруют свои произведения.
Это как любимый пример с Бетховеном и «Лунной сонатой», которую «Лунную сонату» он вообще не называл. Но мы ее знаем как «Лунная соната».
Нет, есть замечательная шутка, значит, объявляет конферансье. Сейчас прозвучит каприз номер 43 композитора Карен Шмидт. Из зрительного зала такой голос возмущенный. Такие, ничего себе, она еще свои капризы нумерует, да?
Ну да, так что...
Ну ладно, давай перейдем к русским художникам. Какие русские художники тебе нравятся, и какие картины, вот, которые отражают личность Христа, и, может быть, взгляды на личность Христа ты бы могла отметить?
Ну, на самом деле, много русских художников, которые обращались к этим сюжетам, и, например... Один из моих любимых художников, которого я не называла еще, это Куинджи. Я очень сильно люблю Куинджи.
Архип Куинджи, это же...
На самом деле, он художник, который интересен тем, что он, во-первых, абсолютный новатор в русской живописи. Человек не только гениальный с точки зрения... своих сюжетов и того, как он это изображает, но и с точки зрения техники, тоже долгий разговор, но в целом его, естественно, для нас Куинджи это очень много, это работа со светом. Его ощущение света и то, как он выбирал способы, как передать этот свет, и как он его использует в своих картинах, это просто...
Я могу вспомнить, если говорить о личности Христа, это, может, боишься назвать эту картину, не знаю, но его гениальная картина «Христос в Гефсиманском саду», где он доводит вот эту технику, вот как раз Куинджи показывает, как техника, может соединиться техника филигранная. Архип Куин же все-таки ученик Айвазовского, правда, скажем, можно говорить о степени влияния Айвазовского.
Ну да, как бы, да?
Потому что он просто был вот в мастерской, начинал в мастерской, значит, Айвазовского. Но ты увидишь, как техника соединяется с метафизикой.
Да.
Это невероятная картина, если вы не видели. Я очень вам рекомендую посмотреть эту картину. Это картина, которой стоит вообще вот поехать и посмотреть ее в музей, когда будет такая возможность у вас. Будут, надеюсь, у нас будут возможности вот этих более свободных передвижений. Да. Поехать и посмотреть. Это Христос, единственная фигура, которая выхвачена лунным светом в картине. Это фигура Христа. Все ученики, особенно Иуда, они находятся во тьме. И вот это вот те свет и тень, игра света и тени, которые Куинджи гениально передает в своих картинах, например, там в «Украинской ночи», да, и так далее, да, то есть вот в этих украинских пейзажах невероятных, интересных, многослойных, да, там он это доводит до вот метафизического переживания, что Христос — свет в этой тьме, да. И он просвещает тьму. И вот эта вот идея, мне кажется, очень, очень невероятная.
Вообще, кстати, очень интересно, что как раз художники как раз того времени и поколения, вот это передвижники, многие художники того времени обращаются именно к сюжету Гефсимании. Очень много картин с ними связано. И при этом каждый на этот сюжет смотрит по-своему. И каждый хочет показать свой смысл, потому что каждый считывает его по-разному. И это, на самом деле, очень интересно за этим смотреть.
Например, вот, ну, ты же понимаешь, что тогда вот передвижники — это реалистическое искусство, да? Это вот такое главенство, наверное, реализма, при всем при том, что среди художников того поколения было достаточно модернистов, и очень интересно, как Николай Коровин, ну, тот же самый Архип Куинджи, попробуй ты его назови реалистическим художником.
Нет, это уже совсем другое, да?
Да, там и манера, и техника, там вообще вся вот... мне кажется, весь инструментарий Куинджи, он прорастает из модернизма, и при этом он обогащен именно реалистической традицией. Да. Тот же самый Врубель, абсолютно модернистский художник, Врубель, великолепный. Да. При этом он достигает филигранной реалистичности в своих образах. Но смотри, как смотрит на него Перов, на Христа, и Ге, да, Николай Ге. Для Ге Христос — это прежде всего человек. И для Перова тоже, да? А Перов его максимально реалистично выписывает, да?
А Ге у него очень интересно, конечно. Его очень сильно ругали, из-за чего он очень сильно как бы переживал по поводу того, что он вечно пока... Что он
даже
показывает,
уничтожал картины свои, в общем.
Это да, и потому что он пока... Люди не понимали, почему он изображает Христа в тени, почему он, когда, по идее, должны как раз изображать его в свете, он показывает... Тень, при этом как раз то, что он делает, дает новые смыслы образу Христа и новый, совсем другой, вот то, что любят говорить, пафос картины, другой драматический смысл. Это тоже стоит... Эти картины тоже очень советую, конечно, посмотреть вживую.
Ну, в Третьяковке они есть, их можно посмотреть, там великолепная экспозиция Николая Ге, вообще русских реалистов и русского модерна, великолепная тоже коллекция. Конечно же, я не могу там обойти русский, любимый свой русский музей в Санкт-Петербурге, где есть...
Которым мы были чаще, чем в Эрмитаже. Он нам нравится больше.
Да, нам действительно нравится с Дашей больше русский музей. Я тоже советую очень. Если вы пойдете, нужно сразу говорю, что корпус Бенуа — это тот корпус, который физически нельзя пройти... То есть физически-то можно пробежать, но толку от этого мало, да? Потому что только перед гениальнейшим христианским полотном, таким очень апокалиптичным полотном «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, да?
Корпус Бенуа — это дальше те, кто...
Ну, чуть-чуть дальше, да. Там это, вот, корпус Бенуа,
это еще основной такой.
Да, основной корпус плюс корпус Бенуа, да?
Да-да-да.
Корпус Бенуа — там уже русские модернисты и так далее. Малевич, супрематизм.
Ваш любимый, да.
Да. Так вот, только две картины можно посмотреть, вот буквально запланировать. «Последний день Помпеи», перед которым можно действительно час сидеть, и это не будет время потрачено зря. И картина, конечно же, замечательного Бруни.
Меня поправил преподаватель, он Бруни. Бруни, да? Он Бруни.
Ну, да. Хорошо, ладно.
Но, кстати, там же
так
есть...
назовем картину сразу же, да. Что это «Медный змей».
Да, там же еще есть Айвазовский, так что...
Два
просто зала, в которых можно провести несколько часов, в принципе, не вылезать.
В общем, друзья, надеюсь, вы поняли, что искусство — это неисчерпаемая тема. У нас, кстати, есть проект в Теос Медиа, посвященный христианскому искусству. Проект называется «Витраж», он выходит по пятницам, поэтому, мне кажется, это неисчерпаемая тема, и, конечно же, неисчерпаемая тема того, как действительно мы видим взаимоотношения человека и Бога сегодня. Но я хотел бы еще раз поздравить вас с наступающим Новым годом, с наступающим, кто будет праздновать Рождество по юлианскому календарю, с наступающим Рождеством Христовым. И в новом году больше благодати Божьей, больше любви Божьей и больше милости Божьей в вашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Пока.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.